19 ноября в Республике Алтай была принята программа развития национального языка, на которую планируется потратить почти 64 миллиона рублей. Она включает в себя не только выпуск электронных книг и учебников на алтайском языке, но и создание интернет-портала и выпуск телевизионных программ и научные экспедиции для исследования алтайского языка, причем как в самом крае, так и за его пределами. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». В беседе участвует Дмитрий Функ, доктор исторических наук, заведующий отделом Севера и Сибири Института этнологии и антропологии Российской академии наук, и этнолог Светлана Тюхтенева. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Дмитрий Анатольевич, уникальность алтайцев в том, что они в истории соприкасались практически со всеми мировыми религиями и цивилизациями, и с буддийской, и с исламской, и с христианской. Какая из этих цивилизаций оказала наибольшее влияние на культуру и мировоззрение алтайского народа?
Мне кажется, что вот насчет исламской я бы не стал так говорить, хотя, безусловно, какое-то арабское влияние, по крайней мере, в лексике, наверное, можно отыскать в алтайском языке. Но вот то, что касается буддийского мира и христианского, в общем, наверное, это правильно. Наверное, два таких основных культурных мира, с которыми контактировали предки алтайского народа на протяжении нескольких сотен лет, действительно. Потому что если брать христиан, то можно вспомнить и о несторианах, которые когда-то были в Центральной Азии. То есть это будут уже времена, собственно говоря, действительно много сотен лет тому назад. Вот. А то, что касается последних 2-3 столетий, то это, если 2 столетия брать, тут, наверное, христианский мир, не говоря о последних самых десятилетиях. А если буддийский мир, то это все время, наверное, с того, когда алтайцы являлись частью монгольского мира в какой-то степени, по крайней мере, как северная периферия монгольского мира, начиная с 13 века. И абсолютно точно можно говорить, что это 16 и 17 век, когда, в общем, хозяйствовали на юге Западной Сибири западные монголы. Тогда, безусловно, какое-то влияние буддийское было. В какой степени, сказать трудно, потому что алтайцы в значительной степени продолжали оставаться и сохранять в какой-то мере свои шаманские представления и мировоззрения.
Светлана Петровна, на каком языке сегодня, как правило, в быту говорят алтайцы между собой?
Дома на алтайском.
А какая доля алтайцев сегодня говорит на алтайском языке?
Ну, вы знаете, статистика достаточно вещь лукавая, и там, например, указывается, что 11,3% алтайцев считают родным языком русский язык, соответственно, остальные 89% алтайский язык. Но в разных генерациях это разный язык, потому что для старшего поколения, безусловно, это почти для 100% это алтайский родной язык, они на нем говорят. И, соответственно, для молодого поколения, поколения сегодняшних старшеклассников и студентов, не знаю, первых-вторых курсов, наверное, для большинства из обучающихся, как правило, тоже родной язык алтайский, но в повседневном общении в большинстве случаев они используют русский язык.
Дмитрий Анатольевич, в религиозном сознании алтайцев, мы уже говорили об этом, присутствует и православие, и, ну, такая, может быть, форма буддизма новая, как бурханизм, присутствует, безусловно, шаманизм. Что сегодня можно назвать религиозной доминантой в сознании у алтайцев?
Ой, на самом деле очень сложный вопрос, по нескольким причинам сложным. Дело в том, что алтайцы все-таки довольно разные. В разных районах картина традиционного мировоззрения, она складывается будет из разных компонентов. И если это Центральный Алтай и, собственно, та группа, которая называется Алтай-Кижи, то здесь в большей степени, разумеется, будет присутствовать то, что мы называем бурханизм, ну, практически по-русски, да, или актянг, это вот белая вера на алтайском языке. Но в какой степени это явление, этот феномен бурханизм, известный официально с начала 20 века, с 1904 года, хотя реально это что-то было и раньше, в какой степени это является буддизмом, сказать сложно. В принципе, в 2007 году, насколько известно, на Всемирном буддийском конгрессе в Бурятии Алтай признали частью буддийского мира, а самих алтайцев буддистами. Но, насколько мне известно, никаких подробных исследований по этому поводу не проводилось. Действительно ли все алтайцы считают себя буддистами? Все ли они разделяют основные положения того, что называется буддизмом, как религия? Очень сложно сказать. Вот. А то, что касается самого бурханизма, по крайней мере, на ранних этапах его существования, разгрома, потом возникновения вновь в различных вариантах, в разных школах, Очень сложно сказать, насколько это был буддизм, хотя, безусловно, были какие-то элементы, но, насколько мне известно, в описаниях общих каких-то в энциклопедических статьях, по крайней мере, в западной литературе, бурханизм не рассматривают как буддизм.
Ну, насколько я знаю, это молодая сравнительно религия, она возникла как некая попытка такого антирусского сплочения алтайцев, форма алтайского национализма.
Да,
Светлана Петровна, ваше слово.
По отношению к бурханизму следует сказать, что вот та территория, одна из первых исследователей этого феномена Шестов, Людмила Ивановна, заведующей кафедрой востоковедения Томского госуниверситета, так она определяет эту территорию по архивным, в том числе источникам, как Кан-Каракольская территория, это сегодняшние Усть-Каннские Ангутайские районы. И это на самом деле так, потому что население этих районов сегодня продолжает оставаться бурханистами. У них достаточно такие отличительные маркеры их религиозности. Они сегодня продолжают быть видимыми. А в отношении алтайцев других районов следует сказать, что там ситуация немножко разная. Вот те села, которые приближены к этим Кан-Каракольской так называемой территории, это часть Шабалинского района, например, они тоже являются бурханистами. В отношении других районов, например, вот Кошагайский район, который на границе с Монголией, с Казахстаном, Китаем находится, там все-таки в эти буддизмы выше, из неклассического монгольского северного.
Ну, то есть нет какой-то единой линии, единого направления, единого религиозного сознания. Оно разобщено и раздроблено.
Абсолютно нет. В основании вот единое – это дошаманистские и шаманские представления верования. Практика, которая до сих пор используется, это фон. Вот общий фон для всех остается.
Дмитрий Анатольевич, алтайский народ в древности участвовал в создании одного из таких великих, мощных государств – Джунгария, воспоминания о котором были своего рода таким золотым веком в сознании алтайцев. Насколько сегодня вот этот образ Джунгарии как золотого века присутствует в общественном сознании алтайского народа?
Можно сказать, что алтайцы участвовали в создании, а лучше, наверное, сказать, что они были одной из частей этого государства. То, что касается Золотого века, то здесь, в общем, интересно, потому что если, скажем, в конце 19-го, начале 20-го, в первой трети 20-го века этнографы активно записывали легендарный материал и предания о том, как во времена Джунгарии сжигали шаманов алтайских, о том, как люди пытались сопротивляться, оказывать сопротивление, ну, чуть ли не захватчикам, то по прошествии, скажем, 100-200 лет, и такое случается во многих культурах, фольклорное сознание меняется, происходит переоценка ценностей. И то, что было не очень хорошо, становится золотым веком. Порой такое случается в истории. Вот в случае с Джунгарией, мне кажется, и Алтаем произошло, по-моему, именно так. Вот. А то, что касается этого образа в современном общественном сознании, то я встречался, Светлана Петровна дополнит, я встречался с людьми, которые с гордостью называют, что их род – айрот. Айрот – это, собственно, есть, или айраты, джунгары. Они-то с гордостью произносят, и я встречался с тем, что и к этим людям как-то относятся по-особому.
Светлана Петровна, образ золотого века древней Джунгарии существует сегодня в сознании алтайского народа?
Определенной части – да. Безусловно. Вот смотрите, в переписи 2002 года было зарегистрировано 80 человек, которые самоопределили себя как ойроты. Не ойраты, а ойроты именно. Этот политоним, собственно говоря, начал активно использоваться в начале 20 века, примерно с 18 года, 1918 года. И с тех пор, в принципе, это историческая память о государстве ойрота, о ойротских ханах, оно никогда никуда не уходило. Оно всегда латентно существовало в сознании алтайцев. И, безусловно, ярким отражением этого служит фольклор, когда алтайцы говорят такую фразу, ее можно по-разному интерпретировать, но они, когда о чем-то начинают рассказывать, они говорят, а это было во времена ханов ойротов. И вот когда они употребляют вот эту фразу «ойрот каан душинда», тогда можно понимать, что речь идет о каких-то таких важных для идентичности, для культуры, для истории алтайцев, эпизодах их истории. Безусловно, это есть.
Светлана Петровна, а вот эти 80 человек, которые себя считают ойротами, они в обществе как воспринимаются? Как элита, вообще на социальной лестнице, они какие места занимают?
Перепись делая анонимная, поэтому сказать, кто именно эти ойрот, ведь не могу.
Внешняя идентификация есть, вот само общество выделяет, вот это вот идет ойрот, дорогу ему.
Наверное, только, например, это может прозвучать в отношении сиока, рода, чурос, потому что чурос...
То есть внутри каких-то малых общин, да?
Малых, да, локальных сообществ, потому что чурос это был дом правящий западно-монгольский. Чурос Гуркин, имел сиок чурос, это политический деятель и... очень известный алтайский художник. И, конечно, вот такие воспоминания, уже связанные с родовой идентичностью, безусловно, есть, что это люди, относящиеся к этому некогда властвовавшему роду, клану, это, конечно, есть.
А вообще, что с межнациональными отношениями в Республике Алтай? Существуют ли какие-то проблемы, которые, ну, в частности, в прошлом, даже в начале прошлого века еще были?
Ну, если вы имеете в виду начало прошлого века, это события, связанные с бурханизмом, то бурханизм определять как антирусское я бы не стала, потому что там основной мотив, насколько я понимаю, это все-таки проблема земельная. Земельная реформа была мотивом, и, безусловно, против выступали они все-таки, против все-таки государства. В лице чиновников, которые осуществляли, а не в лице крестьянства, например.
Ну, там в одном из предписаний прямо говорится, что русские уйдут под землю.
Да, есть такое, да, вот эти эсхатологические мотивы, которые были бы бурханизме, остаются. Да, было такое, но ведь эти чиновники как раз представляли интересы государства российского, соответственно, русского, как бы, да, Орфхан. И поэтому можно так считать, но все-таки между индивидами, мне кажется, такой все-таки не было острой напряженности.
Спасибо. Дмитрий Анатольевич, ваш комментарий.
Я хотел маленький комментарий в отношении айротов и потом по поводу конфликтов. Дело в том, что действительно Светлана Петровна правильно сказала, что очень сложно сказать, кто из этих 80 людей по каким причинам решил назвать себя айротом. Но здесь есть еще один такой момент, который, видимо, нужно учитывать. Просто с 1922 по 1948 год то, что мы сейчас называем Республикой Алтай, называлась Айротская автономная область. Ясно, что она называлась «Память о тех айротах», о которых мы говорим, о западных монголах или джунгарах. Но вот нынешние айроты, может быть, кто-то из них ассоциирует себя еще и с тем временем, сложно сказать. Но в любом случае на сохранение этого этнонима или политонима оказал влияние и вот этот вот 26-летний период существования Айротской автономной области, наверняка. Вот. А то, что касается современной ситуации... и, возможно, каких-то конфликтов. Я соглашусь с Иваной Петровной, что большая часть, если спускаться на уровень людей, их отношений, это могут быть лишь бытовые конфликты. И в данном случае не обязательно выдвигать на первое место конфликт между русскими и алтайцами, потому что это могут быть и внутриалтайские конфликты между различными этническими группами, которые живут в Республике Алтай. Но это, опять-таки, на уровне бытовом.
В беседе участвовали Дмитрий Функ, заведующий отделом Севера и Сибири Института этнологии и антропологии, и этнолог Светлана Тюхтенева. Цикл «Этническая карта России» ведет Игорь Ковенко.